С.Д. Я не знаю, кто стрелял в людей третьего дня на Невском. Горький. Нелепа точка зрения, по которой СРСД является таким же органом общественного контроля, как всякое общество – Пироговское, Географическое или Союз городов и земств. Ни одно такое общество не может издать приказа беспрекословно исполняемого населением. Как юристы будут определять власть СРД – дело школьных учителей, но ответственные политики должны считаться с фактом. Ленинцы испугались тех духов, которых они вызвали и с которыми уже сами не могли сладить. Они сознательно работали все время для разнуздания анархической стихии, но испугались отпора озлобленной массы буржуазных обывателей. Рабочая газета. Но в ходе конфликта проявилась и сила правительства, страна расслоилась. Из столкновения интересов не вытекает неизбежно гражданская война. Классовая борьба не исключает возможности соглашения. Теперь стараются доказать, что Совет, отказавшись от захвата власти, попал в плен к буржуазии, и будто разъяснительная нота — пустейшие, ничего не меняющие факты. Ну что ж, вся демократия России находится в состоянии ослепления. Такое толкование событий изображает рабочую массу в виде какого-то стада. Известия СРСД. Это просто чудо. Два дня котлом кипел город, и казалось, что мы накануне общей резни. И вдруг полное спокойствие, мирное выражение лиц. Одно из чудес нашего времени. И творит эти чудеса Совет рабочих депутатов. У него нет ни полиции, ни милиции. Но он сказал строго и решительно, и граждане разошлись. Ни одному современному правительству не удалось бы такое подчинение толпы без насилий, без арестов, без конной стражи. И в трагическом бессилии окажется тот, кто пойдет против СРСД. И, корчась от злобы и смущения, коммунисты из правды должны были признать, что недопустимы призывы к свержению правительства. Но удар получило и темное мещанство, которое в эти дни подняло голову и под видом поддержки правительства восстало против Совет. Сквозь истерическую, исступленную манифестацию мещанства, на нас глянуло лицо контрреволюции. Кадры будущей реакционной антисемитской партии, перекрашенной в зеленый цвет кадетской. Д. Заславский. День. Резолюция команды и рабочих морского полигона. Признаем единственную власть народа России СРСД. А временное правительство должно уйти добровольно от власти. Ему не могут доверять трудящиеся массы России, как представителям капитала. Удалить из временного правительства, по крайней мере, Милюкова и Гучкова, первых отступников от требований народа. В случае отказа ликвидировать весь состав правительства. Происки черной сотни. Уже давно по Петрограду бродят темные слухи, что 23 апреля, в день именин арестованной бывшей императрицы, черная сотня устроит погром. Предупреждаем скрывающихся черносотенцев, что если они осмелятся вновь проявить свою злую волю, как это было 21 апреля, то власть революционного народа через все свои органы немедленно обрушатся на этих людей. Известие СРСД. Документы. 18. Опубликовано 25 апреля. Приказ номер 176 по Петроградскому В.О. За последнее время наблюдаются случаи чрезмерного увеличения побегов солдат, расположенных в пределах вверенного мне округа. Указанное крайне грустное явление заставляет меня принять нежелательную меру, а именно оглашать в печати имена и фамилии тех солдат, которые, видимо, недостаточно проникнуты сознанием своего долга перед Родиною и важностью переживаемого момента. Генерал-лейтенант Корнилов, 19 апреля. Глава 104. Так и переломилась жизнь Ярика. Не революцией, как бы, а его отпуском. Уехал он из нормального полка, от нормальной роты, а вернулся все подмененное и больное. И с тех пор полтора месяца все хуже и хуже. В подлад к разнимающей солдатское сердце весне тишина на фронте стояла небывалая. Неделя за неделей ни одного орудийного выстрела. Не прочертит мина свой светящийся изломанный след. Не упадет с отвратительным хрюканьем. Да даже и из винтовок совсем уже редко хлопнут. И как что-то неприличное. Если в полку трещат выстрелы, то это стреляют в галок. А гранатами глушат рыбу в речке, в полосе резерва. Винтовки чистить, протирать, и унтеры уже не заставят. Только у кого у самого совесть есть. А уж к химической атаке совсем не готовы, и не спрашивай. В землянках играют в очко. Каков был от веку русский солдат? Никогда не жаловался на тяжесть военной службы, на строгость. Караульный устав и обязанности часового цепко держали его воображение. И какие прежде бывали нарушения дисциплины, то только в пьяном виде. Веками было так. И все отвалилось за месяц. И как же несправедливо обернулось на офицеров. Разве ежедневно не одною смертью мы умирали? Да доля павших офицеров больше, чем доля павших солдат. И на фронт разве рвались не те, кто смелей, а другая порода приторачивалась в тылу? И какой офицер буржуй, как тычут партийные агитаторы? У кого есть собственные дома? Кто передает состояние по наследству? Офицер живет с одной службы, и уходить со службы некуда, хоть бы и захотел. Жили, как внезапно попавший в тюрьму. Заметил Ярик. Офицеры стали и сидеть в неуверенных, характерных, полупонурых позах, в каких частенько сидят свежие пленные. А каждый десятый, если не пятый, усильно ищет в себе сочувствие к новому невыносимому порядку, чтоб все-таки мочь существовать как-то. На любое деловое служебное заседание офицеров имеет право явиться представитель солдатского комитета и контролировать. Комитетами верховодят полуобразованные, которые с носовыми платками. А если кто из служилых унтеров оборотится сказать за дисциплину или против братания, им самим угрожают из солдатской массы, что, мол, продались офицерам, из комитета переизбирают вон. И так все привыкают прислуживать сверху вниз. Не стало положение беспомощней, опустошенней, чем быть русским офицером. Ярик-то всегда был с ротой хорош, и к нему после революции не переменились, никто ему не угрожал, часто звали и в ротный комитет. Но для чего же он становился офицером? Из давний спор его с матерью, что он должен служить офицером и никем другим, а теперь кем? А теперь зачем? Но и отделиться от офицерского ряда никаким благоволением роты Ярослав Харитонов уже не хотел. И рота была его, но и офицерство его. Раньше немецкие прокламации бросали с аэропланов, теперь их приносят сами же «Свои солдаты» с братания, или газету «Русский вестник». Все на отличной бумаге напечатано и с полной грамотностью. Кончаем войну. Русские, не наступайте. Мы тоже не будем наступать. И не доверяйте Англии. Солдатам очень нравится. А с тыла в полк уже не раз приезжали делегаты. И близ полковой канцелярии собирались митинги. Все валили из окопов туда. Земля будет ваша, фабрики ваши. И жизнь совсем новая, без всякой полиции. Не платить податей, и у каждого полный дом добра. А то и такие приезжают. Да и в большевистской солдатской правде. Бросайте фронт и езжайте домой землю делить. Вот этот отчетливый зов и увлекал солдат. «Спасайся, кто может». И больше всего поддавались молодые, недавно набранные. Да лучше заплатим немцам 50 миллиардов и еще будем работать на них, только бы не воевать. Продавала себя родина за землю и волю. Не тянула вера и отечество против земли и воли. А все-таки оставалась и надежда. Ведь могла бы фронтовая армия и вовсе бросить оружие. И уже разойтись, никто бы ее не остановил. Они расходились, что-то удерживало. В тоске ожидали офицеры подкрепляющих вестей из Петрограда, твердых и неотменных распоряжений. Но не было их. И так раскладывали офицеры. Сейчас бы нам уйти со службы всем до одного. Пусть без нас попробуют. Начальник дивизии внушал, ни в коем случае. Всем до одного оставаться на своих должностях и задерживать сколько можно крушение армии. Но и куда идти, когда вся Россия стала сумасшедший дом? Нет, все больше понимали, что обречены именно тут на мученичество. Оттаяли поля, и открылась прошлогодняя трава. Вот, эта самая трава и росла, и увяла, когда не было у нас еще никакой революции. Куда идти? Разве в одиночку на немецкую проволоку? Глава 105 с одним штрихом. Временное правительство молит о поддержке. Пережитые дни 20 и 21 апреля ошеломили, если не Терещенко и Некрасова, то остальных министров всех, и даже князя Львова, неуязвимого в облаке его благодушия. При встрече воинских делегаций, все еще текших в Мариинский дворец, хотя куда реже, он продолжал ободрительно им заявлять: «Каждый прожитый день укрепляет в нас веру в государственный разум русского народа и величие его души». Но в частных беседах стал горько жаловаться, что совет демагогичен, а положение в стране почему-то идет не к лучшему, а к худшему. Даже обидней всего пришлись министрам не сами апрельские дни, а как врально теперь их перелагала социалистическая пресса. Печатались показания каких-то лжесвидетелей, по которым выходило, что вооруженные рабочие отряды только были жертвами нападения озверелых буржуазных толп, а сами или вовсе не стреляли, или только в воздух. Или даже было такое свидетельство, что инвалиды войны с автомобиля «Да здравствует временное правительство» стреляли в особняк Кшесинской, а рабочие демонстрации шли на Невский нехотя, только лишь узнав о насилиях, творимых буржуазией. И эта лживая версия докатывалась же и до фронта. И вот в этих днях получило правительство осудительную телеграмму от 38-й пехотной дивизии. «Вы хотите погубить нашу свободу и родину и захватить власть в свои руки? Армия не допустит, чтобы буржуазия наложила свою тяжелую руку на пролетариат. Не испытывайте нашего терпения и немедленно откажитесь от империалистических вожделений. и требовали опубликовать манифест Совета 14 марта от имени правительства. Впрочем, и не так худо. Артиллеристы 38-й же бригады при той же дивизии оповещали. Не раз мы слышали упреки пехоты. Но мы стреляли и будем стрелять по немцам, идущим к нашим окопам. А делегация 7-й армии сегодня огласила: во имя мира мы отрицаем братание. А Кубанская Рада слала правительству: поможем всеми войсками против любых попыток. К кому прислушиваться? Конечно, велось расследование, и истинная картина будет восстановлена. Но самим министрам было страшно, куда это расследование доведет. Ведь до Ленина. Это может стать как Бигфордов шнур к социалистическому гневу. Этого не следует взрывать. Да даже всякие обвинения рабочих приведут к расстройству отношений с Советом, и без того шатких. Нельзя этого допустить. Да, в те роковые дни и за правительство было немало рабочих, только все невооруженных. Нет, надо как-то уладить по-хорошему. Так кризисные дни не миновали, а только стали затяжными. Единственный Милюков считал, что Временное правительство в апрельские дни одержало победу, и надо теперь держать себя к Совету твердо. Но тем только выкапывал ров вокруг себя. Никто из министров не мог согласиться с таким безумием. А Гучков мрачнее всех говорил, напротив, что всему правительству надо уйти, опубликовать к стране нечто вроде политического завещания и на этом кончить. Министры изумлялись такой безнадежности. Все они считали, и Некрасов горячо это повторял, невозможно нынешнему правительству отказаться от власти, нельзя кинуть власть, не зная, кому она будет передана. Да ведь мы же поклялись довести страну до учредительного собрания. Да ведь мы же головой рисковали, когда брали власть, еще прежде царского отречения. А вот такая неблагодарность к нам. Но и все понимали теперь, что правительство страдает без парламентской опоры. Предполагалось раньше когда-то, что будущее ответственное правительство будет опираться на Думу. Но вот уже бестактно перед Советом было бы сейчас созывать Думу. Да и кто в ней остался? Да и как ее потом распустить? Это все мутил Шульгин. А собери, засыпет правительство запросами, работать станет совсем невозможно. Как раз в эти дни зашевелились думцы. И приезжал Родзянко настаивать, особенно под тем предлогом, что 27 апреля годовщина созыва бессмертной Первой Думы. Очень некстатная годовщина, и совет был бы возмущен. Однако князь Львов нашел извилистый выход. 27-го созвать юбилейные заседания, но всех четырех дум. Тогда ясно будет, что это не постоянный орган, а просто митинг. Родзянко не сумел отказаться от соблазна. Уж хоть что-нибудь собрать. Согласились. Дума была неприемлема. Но какая-то опора нужна. Мы — плод революции месяц. Мы — плод революции два, но нужно более стабильное основание. Какой-то регулярный источник общественного мнения, говорить как бы со всей Россией, исконная область князя Львова, созвать при правительстве постоянное совещание земств и городов. Московский комитет общественных организаций, Кишкин, Астров, предложили так — создать наподобие маленького революционного парламента при правительстве, эдакое государственное совещание, весь Думский комитет, весь ИК Петроградского совета, весь ИК Московского, представительство общественности Москвы, Одессы, Харькова, Киева, ну и от Совета крестьянских депутатов, если он, наконец, создастся, пока 2 месяца только разговоров. Проект, может, был и неплохой, но даже не дошел до Петроградского совета. Сразу же зарубил его совет Московский.